времени суток, дорогие товарищи. В эфире большой выпуск последних известий с обзором главных событий недели.
Чувствовать требования времени и формировать актуальную программу действий. Этому руководство России должно учиться на созидательном опыте советской эпохи, заявил на брифинге в Госдуме лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он напомнил, ровно 100 лет назад было принято судьбоносное решение о начале реализации новой экономической политики.
Новая экономическая политика, ей предшествовало три варианта. Военный коммунизм, продразвездка и продналог показала, что в чрезвычайных условиях можно принимать меры, которые помогают полумертвой стране быстро выбраться из кризиса и провести индустриализацию, коллективизацию, культурную революцию. Для нас этот опыт сейчас становится исключительно важным.
Этот опыт сегодня с успехом применяют в Китае. По мнению Геннадия Зюганова, Компартия Республики явила миру пример подлинной модернизации, вывела КНР на вершины развития. И теперь уже нам пора учиться у Китая.
В 1978 году программа, предложенная Дэн Сяопином, реализовала 4 модернизации: промышленность, сельском хозяйстве, науке, образовании, кадровой политике. Вот если бы Путин хотя бы взял наследство этот уникальный опыт и опыт ленинско-сталинской модернизации, мы бы были сегодня впереди планеты всей. Но по-прежнему олигархическая экономическая и финансовая политика душит страну, разоряет бюджет и выкачивает гигантские ресурсы из нашей державы.
Россия теряет экономические и геополитические позиции. И с таким курсом развития страны изменений не предвидится, подчеркнул Геннадий Зюганов.
К сожалению, та политика, которую проводили Ельцин, Гайдар и Чубайс и все последние 20 лет, не меняется. Без смены этой политики невозможно вылезти из кризиса и противостоять тем вызовам, которые брошены нам глобалистами во главе с Байденом. Для того, чтобы реализовать программу развития, надо опереться на те 12 законов бюджета развития, которые мы предложили.
Коммунисты будут настаивать на рассмотрении своего пакета документов по выводу страны из кризиса на основе социализма, отметил председатель ЦК КПРФ. К сожалению, многие предложения парламентской оппозиции правящая партия блокирует. Время идет, и все чаще в разговоре со сторонниками левых идей власть выбирает язык силы.
По-прежнему сын Левченко сидит за стенках, никаких не предъявлено требований. В сентябре месяце ни одного допроса и ничего, сидит в качестве заложника. По-прежнему преследуют наших товарищей, которые высказывают иную точку зрения.
Поддерживая олигархию, а не народ, правящая верхушка дестабилизирует ситуацию внутри страны. Одной из серьезных ошибок властей лидер КПРФ назвал нежелание использовать ресурсы Фонда национального благосостояния.
Наши сидят на фонде почти в 13 триллионов, как собака на сене, и не хотят дать ни детям войны, ни старикам, ни образования толком, ни здравоохранения путем, ни удвоить финансирование социальных статей бюджета. Кто им не дает? Нашему премьеру вместе с правительством. Никто. Единая Россия не предлагает ничего, кроме очередной халтуры на выборах, которая пахнет большим Майданом.
По словам Геннадия Зюганова, фракция КПРФ внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об использовании нефтегазовых ресурсов в интересах народа. Ранее документ уже отклонялся единороссами.
Проверяющие и надзорные ведомства не нашли никаких нарушений в организации проведения ставшего скандальным шествия бюджетников, спортсменов и членов их семей на Мамаевом кургане в Волгограде. Администрация города и региональное управление Роспотребнадзора открестились от этого мероприятия. Напомним, волгоградских учителей, врачей и других работников бюджетной сферы в добровольно-принудительном порядке согнали на съемки клипов в поддержку президента Владимира Путина. Съемки прошли 4 февраля на Мамаевом кургане, при этом часть людей, пришедших на съемки, была уверена, что снимаются в качестве массовки для группы «Любэ». Некоторые, например, группа волгоградских боксеров, напротив, заявили, что шли туда добровольно, именно в поддержку действующего президента. К участию в съемках ролика привлекли волгоградских педагогов. Один из учителей рассказал: впереди нас шли врачи скорой помощи в форме, внизу порядок и покой акции, охраняли сотрудники полиции. Дошли до момента, до монумента стоять насмерть, помахали телефонами и все. Честно признаться, мы не думали, что это будут съемки клипа. Мы были уверены, что это будет какое-то патриотическое мероприятие ко Дню Победы в Сталинградской битве. А потом оказалось совершенно наоборот. Думали, что мы за Сталинград, а оказалось, мы за Путина. Но нам об этом даже постеснялись сказать. Коммунисты обратились с просьбой провести проверку возможного нарушения предписания Роспотребнадзора, запрещающего массовые мероприятия в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, в администрацию Волгограда, прокуратуру и региональное управление Роспотребнадзора. Поводом для обращения послужило видео, снятое одним из возможных организаторов акции, депутатов городской думы Гимбатовым. На нем видно, что далеко не все участники акции в масках. При этом само действие очень напоминало массовое мероприятие, проведение которых запрещено распоряжением губернатора Волгоградской области Бочаровым из-за угрозы все того же коронавируса. В управлении по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохранительными органами аппарата главы Волгограда ответили, что, во-первых, мемориальный комплекс с героем Сталинградской битвы на Мамаевом кургане не является собственностью муниципального образования города Волгограда, а следовательно, на него не распространяются требования порядка организации и проведения массовых мероприятий. Во-вторых, чиновники администрации, оказывается, не обладают полномочиями на проведение проверок соблюдения предписаний Роспотребнадзора. В общем, круглые отписки. И, наконец, выяснилось, что никуда за разрешением на проведение массовой акции ее организаторы из «Единой России» не обращались. Вот и получается, что красные митинги проводить нельзя, навальняцкие тоже, а вот путинги можно. Вот такая вот политика двойных стандартов. 10 марта в Государственной Думе состоялось расширенное заседание Комитета по информационной политике. Участники круглого стола собрались по инициативе председателя комитета Александра Хинштейна. На повестке дня стоял вопрос об обеспечении безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий. Александр Ющенко, депутат от КПРФ и зампред комитета по информполитике, рассказал о предложении Хинштейна. Фактически, Росгвардия, милиция теперь могут влиять на ход мероприятия. Они будут определять, где можно стоять журналистам, а где нет. Так, в такой ситуации может получиться, что вы, наши дорогие радиослушатели, просто не сможете услышать репортаж с митинга, поскольку журналистов, в том числе и наши радиостанции, просто не подпустят с диктофоном в зону слышимости того, что будут говорить участники мероприятия. Фактически средством массовой информации будет негласно запрещено информировать население об акциях протеста, происходящих в стране. Полицейское государство на марше.
А сейчас разберем одно из самых наглых и лживых заявлений российского президента Владимира Путина. Разберем вместе с саратовским депутатом-коммунистом Николаем Бондаренко.
Путин заявил об угрозе разрушения общества из-за интернета. Он должен подчиняться юридическим и моральным законам. Была всероссийская акция «Мы вместе». Это такое важное для власти движение, которое призвано примирить нищих трудящихся к богатым олигархам, что невозможно, но они очень пытаются это сделать путем лжи и обмана. Слушайте, что сказал Путин. У нас было много дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете. Но интернет уже проводник во все сферы нашей жизни, и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе общество будет разрушено изнутри. Он дополняет, Путин очень хочет, чтобы это понимание опасности для будущего страны было у подавляющего большинства граждан, потому что если этого не будет, изнутри нас будут расшатывать. То есть нашу стабильность, вот эту российскую, которым власть очень гордится, да, это нищета, но зато она стабильная, Ее будут расшатывать изнутри. И мы должны эту опасность с вами понимать. Давайте разбираться. Это очень важная фраза, в ней очень много смысла. Это, безусловно, попытка манипулировать нашим сознанием, но за ней есть вполне конкретные аргументы. Ну, очевидно, для каждого адекватного жителя страны суть политики геноцида, которая проводит российская власть в современной истории России против собственного народа. Именно поэтому у нас ежегодно падают доходы населения, именно поэтому все национальные богатства подчинены олигархам, и нас просто социальной политикой уничтожают в прямом смысле. Из-за этого у нас каждый год население страны чудовищным образом сокращается. У власти ни одного хорошего закона за последние 20 лет не было, которые бы по-настоящему изменили или там пошатнули, по крайней мере, какую-то социальную несправедливость. Хотя у них было масса возможностей, масса рычагов, да, и тем не менее мы видим итог, результат. Власть не желает нам добра, это точно, это факт. И о чем же волнуется господин Путин? О какой морали, о каких формальных законах, о каком разрушении общества говорит президент? Очевидно, что речь идет не о обществе, речь идет о государственной, чиновниче-олигархической власти, которая будет расшатываться. Потому что у власти впервые пропала монополия на информацию. Если раньше они могли конкретное социальное какое-то проявление, там, катастрофу, проблему перевести в плоскость «виновата Америка», или это все Украина, или это все террорист, то теперь это сделать очень трудно. Почему? Потому что люди не слышат. И телевизор не работает так, как раньше. Силу набирает интернет, и интернет власти не подконтролен. Точнее, они пытаются туда сливать эти помои, но люди просто имеют возможность уйти от этого и найти, как говорится, то, что ему по душе. И на этом этапе, конечно, для власти чудовищный, самый сильный, самый катастрофичный кризис, который они встречали за последние почти 30 лет. И по мне это действительно очень серьезное испытание. Второе, когда мы говорим о том, что власть будет разрушена, мы должны понимать, что само движение, сам тренд задает сама же власть. То есть она создает объективные обстоятельства, такую вот реальность объективную, в которой каждый гражданин созревает в одном и том же направлении. Всех это немножко поддостало, всех немножко надоело терпеть это все. Все надеялись, все верили, что все изменится, но ничего не меняется, становится только хуже из года в год. Новые законы доказывают о том, что граждане не ошиблись. И здесь, на этом этапе, Путин винит опять какие-то третьи силы. Послушай, что он говорит. По его мнению, если молодой человек не может определиться с пониманием, где он находится, чем занимается, это где реальные истины и ценности, то это, как правило, не его проблема, это проблема взрослых и общества. Да? То есть, если человек сегодня протестно настроен, если люди сегодня не понимают, куда движется страна, они не имеют уверенности в завтрашнем дне, то виноват, конечно же, общество в виде власти, которая не смогла этих людей обмануть, не смогла навязать им лжи. Живую какую-то картиночку, да, которая бы их убедила. Значит, где-то мы не дорабатываем. Абсолютно, абсолютно четко подмечает президент. Но давайте о очень важном вопросе. Говоря о негативном влиянии интернета на детскую аудиторию, он все мерит детьми, хотя очевидно, что дети его волнуют в самую последнюю очередь. Его волнуют люди от 25 до 45 лет, которые ушли в интернет и представляют огромную угрозу для действующего режима. Когда несовершеннолетних призывают к участию в несанкционированных акциях или подталкивают к суициду, но очевидно, что это одно и то же, несанкционированные акции, суициды, понятно, что это просто одно за второе цепляется. Путин заявил, что для кого-то это инструмент для достижения собственных эгоистических целей, для всех это источник получения денег и прибыли. То есть, когда власть нам с вами запрещает проведение митингов законным путем, согласованной форме, и мы говорим о том, что вы нам не оставляете другого варианта, кроме как проводить, вы толкаете людей на несанкционированные акции, сами же, своими запретами. Путин говорит, да мы просто деньги на это зарабатываем, какой идиотизм, какой бред. Дальше Путин ставит точку, которая лично меня просто размазала. Он про себя, про свою власть говорит. Для нас, дети, безусловная ценность. Видимо, поэтому у нас на содержание ребенка из бюджета выделяется денег меньше, чем на содержание собаки или тем более лошади. Или, может быть, поэтому у нас в детское питание разрешено лить пальмовое масло, которое приводит к онкологиям и страшным генетическим изменениям. Оно запрещено в пищу. А им грудничка детям льют туда, кормят их, почву, на здоровье кушайте, да? Или, может быть, поэтому у нас каждый четвертый ребенок живет за чертой бедности? Или, может быть, поэтому у нас сотни тысяч детей-сирот не могут получить квартиры, которые им обещаны и гарантированы по закону? Это высшая ценность. Вы понимаете, насколько зашкаливает уровень лицемерия в этих фразах, в этих словах? Путин продолжает. Также напоминает о прогнозе ученого Дмитрия Менделеева, который посчитал, что если Россия будет развиваться теми же темпами в том же режиме, в котором она находилась в начале 20 века, то к 2020 году население страны будет составлять 600 миллионов жителей. И Путин с удивлением, с каким-то, видимо, сарказмом спрашивает, а у нас сейчас сколько? Он понимает, потрясения, революции, войны. Он все спихивает на революции, войны. Хотя в 2020 году население страны сократилось почти на 500 000 жителей. Какие войны, какие революции в 2020 году? Что происходит? Фонд национального благосостояния ломится от денег. Золотовалютные резервы просто зашкаливают. Денег дофига. Но нету политической воли расходовать эти национальные богатства в интересах собственных граждан. Поэтому граждане вымирают. Молодые семьи не могут рожать детей. Пенсионеры умирают раньше срока, когда это было бы, считалось бы, во всем мире нормальным. Вот что происходит. Вот эта политика. Вот этот форум, чтобы вы понимали, объединение людей, мы вместе, когда вот это главная, самая страшная задача не только российского общества, всего мира, что имеются антагонистические противоречия между сверхбогатыми и ограбленными, пусть даже законным путем, обнищавшей массой большинства. Вот эти противоречия между трудом, да, наемным трудом и капиталом, жадным, хищническим, готовым пойти на любое преступление. Вот это постепенно, несмотря на все потуги власти, набирает свою силу и становится для власти очень большой угрозой. Вот для того, чтобы вот эту угрозу снять и эти антагонистические противоречия примирить, существуют вот эти абсолютно убогие, абсолютно никчемные площадки, где приезжает президент и пытается рассказать о том, что это очень круто, нужно объединяться, мы должны быть вместе, мы должны быть едины. Кто един-то? Абрамович с учителем из Пензы или из Краснодара? Или, может быть, Усманов или там Потанин с своими десятками миллиардами доходами? И, например, студенты, которые просто воют от безысходности, потому что они не понимают, как им жить, они не понимают, как разводить себе, они не понимают, как в этом мире существовать. Путин сказал такую фразу, он говорит, лучше молодых людей занимать позитивным контентом, давая им возможность развиваться, чтобы они смогли стать успешными. Вот я хотел обратиться к людям, которые будут стараться занимать нашу молодежь позитивным контентом, для того, чтобы избежать этих проблем. Владимир Ильич Ленин сказал такую хорошую фразу, те, кто успокаивают рабов против того, чтобы поднять их на борьбу с рабовладельцем, лишь потакают рабовладельцу. Вы сегодня должны понимать, что 2/3 жителей нашей страны работают за еду. Не за еду и одежду, просто за еду. Они живут на доходы ниже 25 тысяч рублей, а половина жителей нашей страны на доходы ниже 15 тысяч рублей. Они в прямом смысле слова рабы. Они даже хуже, ниже рабов. Потому что рабам, рабовладельцам были вынуждены строить бараки, давать какую-то медицину, какие-то лохмотья им там раздавать, чтобы они не замерзли, потому что рабовладельцы в этом случае лишится актива. И они бесконечно с утра до вечера пахали для того, чтобы вот им похлебку рабовладельца обеспечил. А сегодня дают просто 15 тысяч рублей половине страны. И говорят, иди выживай как хочешь. А с того момента, как на твоей работе, да, ты не сможешь выполнять свои обязанности, потому что это переработка бесконечная, это с утра до вечера пахать, да, за эти копейки, сломает любого, и когда ты сломаешься на рынке труда, мы возьмем новенького, свеженького, и будем выживать его. Вот что такое сегодня российское чиновничье олигархическое общество. И для того, чтобы вот это сохранить все, господин Путин говорит, что нужно в конечном итоге интернет либо подчинить, либо уничтожить. Потому что в противном случае он разрушит общество. Хотя на самом деле общество как было, так оно и будет. А вот государство, чиновничье олигархическое, вот оно действительно, по заявлению Путина, находится под угрозой. Боритесь за свои права.
Пожалуй, главным сейчас претендентом на президентское кресло является Михаил Владимирович Мишустин. Сейчас он является премьер-министром. Человек выдающийся со всех сторон. На днях он ездил в Барнаул и пиарился на том, что он может покушать в школьной столовой.
Ребята, вы поварам спасибо говорите. Давайте их поприветствуем. Смотрите, вот они готовят нам кушать. А их все это проверяют.
Давайте все дружно скажем спасибо. Согласны? Давайте. 3, 4.
Спасибо!
И, естественно, есть много других претендентов на путинское преемничество. Они поливают Михаила Владимировича компроматиком, рассказывают о его реальных доходах, состоянии, доходах его семьи и по делам. Нам от этого еще веселее, нам еще легче. Чем больше они друг друга топят, чем больше жаба и гадюка друг друга уничтожают, тем простым людям житься будет легче, тем проще народовластью будет воцариться на территории нашей страны. Рядовка подготовила замечательное расследование. Потрясающая картинка. Они, конечно, умеют делать классные иллюстрации. Deutsche Bank. Мишустин в образе Винни-Пуха. Немцы, деньги и премьер. Как Михаил Мишустин заработал собственное миллиардное состояние? Михаил Мишустин – один из самых загадочных чиновников в стране. Кресло премьера он занимает уже год. И за это время в стране были проведены масштабные реформы и кадровые перестановки. Правда, оставаться народным реформатором и при этом скрывать интересные факты своей биографии ему сложнее с каждым днем. За год Мишустин успел оказаться в центре крупных скандалов, связанных с его зятем и земельными участками, оформленными на семью. Действительно, за 10 лет до премьерского назначения семья Мишустиных сделала много крупных вложений, задекларировала больше 2 миллиардов рублей дохода и сотни квадратных метров элитной недвижимости. Согласно официальной версии, успех премьера заключается в правильных инвестициях в 2010-х годах. Но разобравшись в биографии новоиспеченного юбиляра, рядовка уверилась, самым успешным вложением в этой истории является он сам. Ну, Михаилу Мишустину как раз стукнуло 55 лет. Успешный выпускник. За спиной у выпускника станкоинструментального института МГТУ «Станкин» около 20 лет государственной службы с небольшим перерывом на феноменально успешную предпринимательскую деятельность. На протяжении всей своей карьеры Мишустин успел побывать в кресле замминистра по налогам и сборам, руководителя ФНС и Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. За этот промежуток времени Мишустин окружил себя нужными людьми и связями. Информации о детстве и юношестве Мишустина в открытых источниках практически нет. Первая отметка в официальной биографии – работа в международном компьютерном клубе, созданном в конце 80-х. Ноябрь 89-го года. Михаил Мишустин и начинающий предприниматель Левон Амдиелян едут по Московскому шоссе. В салоне автомобиля друзья обсуждают идею первого советского международного компьютерного форума. Амдиелян – выпускник экономического факультета МГУ. Оба парня работают в руководстве Международного компьютерного клуба, единственной организации в Советском Союзе, пусть и подконтрольной КГБ, способной поставлять в Союз иностранные компьютеры. Здесь нарисована схемка: Мишустин, Борис Федоров, ОФГ Инвест, Deutsche Bank, Deutsche Securities. Клуб носил статус некоммерческой организации, которая должна была просвещать отечественные структуры и предприятия достижениями западной IT-мысли. Вкладывались бешеные деньги. В рамках работы клуба и родилась мысль о создании первого в истории Советского Союза международного компьютерного форума, который финансировался за счет государства. В будущем МКФ переедет из Москвы в Сочи и станет основным IT-форумом страны на долгие годы. Благодаря совместному делу у Мишустина и Амдиеляна появится огромная база поставщиков и покупателей, готовые даже в лихие 90-е закупать иностранные компьютеры. Вокруг МКК росли связанные с Мишустиным и Амдиеляном компании, поэтому иностранные производители боялись заходить на турбулентный рынок. Желающих закупать за границей компьютеры и продавать их с тройной наценкой в России было много. Нулевые. Ключевое знакомство Михаила Мишустина произошло в 90-х. Тогда будущий премьер знакомится с еще одним выходцем из Ленинграда, создателем инвестиционной компании UFG, Объединенная финансовая группа, Борисом Федоровым. Встреча прошла настолько успешно, что в 98-м, после назначения последнего на должность главы госналогслужбы, Михаил Мишустин внезапно завязывает с бизнесом и уходит в чиновники. Федоров не проработал в своей должности и года. Чего не скажешь о его новоиспеченном друге Михаиле Мишустине, который пробыл в кресле заместителя главы налоговой службы вплоть до 2004-го. После Мишустин продолжит сотрудничество с выходцами из ленинградского клуба и уйдет на работу под руководством Германа Грефа. Интересно, что уже в статусе замглавы госналогслужбы влияние Михаила Мишустина хватало на получение земли на Рублевском шоссе, выведенной из собственности управления делами президента. Так, в 2001 году глава Одинцовского района Андрей Иванов бесплатно выделил целых 3 земельных участка на престижной Николиной горе. Один отошел главе налоговой Геннадию Букаеву, а еще 2 соседствующих общей площадью в 0,3 гектара – семье Мишустиных. Позже будущий премьер выкупит также дома своего коллеги по службе, и в личном пользовании семьи окажется сразу 4 элитных дома – 109, 111, 151А, 112А на Рублевке. Правда, в документах на земельные участки при странных обстоятельствах была допущена опечатка. Из фамилии супругов пропала буква «С», и Мишустины превратились в Мишутиных. Согласно некоторым данным, землю Мишустин с супругой купили в 2001 году на скромные доходы от деятельности Международного компьютерного клуба. После перехода Мишустина в Роснедвижимость с имуществом его семьи происходит целый ряд интересных преобразований. Вся недвижимость, ранее принадлежавшая чете Мишустиных, переписывается на других членов семьи. В списке появляется отец Владимир, мать Луиза, дети Мишустина и зять Александр Удодов. Скандал с зятем связан с тем, что он сейчас занимается одной из его направлений деятельности – это выращивание производства грибов, а Мишустин освободил грибников от уплаты налогов. Примерно 1,5 миллиарда рублей в год теперь Удодов не будет отдавать государству. 1,5 миллиарда рублей – это огромная сумма. А финансовые накопления семьи и вовсе оказываются в доверительном управлении UFG, принадлежавшей старому знакомому Михаила – Борису Федорову. Кстати, примерно в это же время Федоров и партнеры начинают интересоваться инвестициями в недвижимость. Большая ротация и коррупционный скандал. После нелегкой службы на посту главы Роснедвижимости в ходе большой ротации 2008 года Михаил Мишустин уходит из политики. Согласно официальной версии, вслед за Германом Грефом, добившись всех поставленных перед ним целей. Но дела обстояли совсем иначе. По факту назревал большой коррупционный скандал. Тогда же Генпрокуратура нашла множество нарушений в работе агентства по управлению особыми экономическими зонами. Выяснилось, что большая часть созданных государством зон осталась без инвесторов. А там, где они все-таки появились, прослеживались явные коррупционные следы. Так в Россию пришла дочка немецкого Deutsche Bank, которая выиграла конкурс на разработку планов строительства зон объектов туристско-рекреационных зон. К моменту громкого выступления Генпрокуратуры Мишустин уже 1,5 года возглавлял особое подразделение UFG. На новой работе экс-чиновник получил небывалые для рынка условия. 25% всех уже существующих фондов, находящихся в управлении UFG, и столько же от всех будущих. В компании старого знакомого Федорова Мишустин будет курировать продажу части бизнеса UFG все тому же Deutsche Bank. Московский компьютерный клуб «Мишустин Амделян». Deutsche Bank и финансовый блицкриг. Компания UFG создана, по разным данным, в 94-м или же 96-м годах. Основателями стали специализировавшийся на приватизации специалист Европейского банка реконструкции и развития американец Чарльз Райан и бывший министр финансов РФ Борис Федоров. Познакомились специалисты в ЕБРР. С 91 по 92 годы Федоров был исполнительным директором от России во Всемирном банке и специализировался на проектах в Петербурге. Их же курировал и Райан. В 92 году он консультировал правительство Санкт-Петербурга по вопросам приватизации и реструктуризации промышленного комплекса. Тогда же Райан познакомился и с Владимиром Путиным. В 1994 году компаньоны запускают собственный инструмент финансирования – ЗАО «Объединенная финансовая группа» UFG. Спустя два года они же открывают еще одну компанию – OFG Invest. Первая фирма специализировалась на инвестиционно-банковском секторе, вторая же занималась доверительным управлением активами. Репутация компании была спорной. В 2001 и 2004 годах OFG Invest обвиняли в довольно серьезных махинациях с акциями «Газпрома». UFG помогала иностранцам обходить запрет на приобретение акций национального достояния. Офшоры компании Бориса Федорова регистрировали в России фирмы-однодневки, которые и приобретали ценные бумаги. При этом с 2000 года Борис Федоров, член Совета директоров «Газпрома», «Сбербанка», «Ингосстраха» и около 10 других компаний. По факту махинаций UFG в многочисленных дочках компании проводились обыски, возбуждалось дело, но в итоге развалилось. Королевство зеркальных сделок. В 2015 году Deutsche Bank становится героем скандала, связанного с отмыванием денег и махинациями на 10 миллиардов долларов. Департамент финансовых служб Нью-Йорка проанализировал деятельность банка и обнаружил нелегальную схему вывода денег из России. Приближенные к власти олигархи активно пользовались зеркальными сделками. Обратите внимание, это не российские власти обнаружили то, что из России деньги убегают, а финансовые службы Нью-Йорка. Эту схему придумали в России еще в начале нулевых. Банк или же инвестор продает российскому юрлицу определенное количество акций определенной компании за рубли. И практически сразу же покупает такие же акции у другой фирмы за рубежом, за местную валюту. С первого взгляда данная сделка лишена смысла. Но если учесть, что и покупатель, и продавец аффилированные компании, а банк продает и приобретает одни и те же акции, то бесполезная операция превращается в околозаконную схему вывода средств из России. И их мгновенную легализацию на территорию проведения крайней сделки. Для реализации подобной сделки нужны только один или два банка, работающие в обеих странах, и лояльность со стороны надзорных органов страны-отправителя, то есть России. Излишнее внимание к сделкам с участием российских олигархов со стороны США объясняется только напряжением международных отношений после 2014 года, после Крымской Виктории. Среди участников зеркальных сделок присутствовали попавшие в санкционные списки Аркадий и Борис Ротенберги. У UFG и Deutsche Bank, в 2010 году превратившихся в единую инвестиционную машину, были все условия для реализации этой коррупционной схемы. Сам банк назвал главным виновником трейдера и директора Deutsche Securities Тимоти Уизвелла. Сам Уизвелл, стараясь через суд восстановиться на работе, указывал: «О сделках знали как минимум 20 высокопоставленных сотрудников Deutsche Bank, а все контрагенты проверялись как российским, так и лондонским отделением банка». В итоге немецкому банку пришлось выплатить 425 миллионов долларов штрафа в бюджет США. Центробанк оштрафовывал дочку Deutsche Bank на 300 тысяч рублей в связи с нарушениями внутренних правил. Правда, расследовать многомиллиардный вывод средств никто не стал, даже глава ФНС, в 2015 году закончивший получать средства от UFG и лично приложивший руку к созданию совместного бизнеса компании с Deutsche Bank. Немного выводов. На фоне сомнительных сделок и уголовного дела о выводе миллиардов через связанный с Мишустиным Deutsche Bank, семья премьера, начиная с 2013 года, задекларировала порядка 400 миллионов рублей. Причем львиная доля этой суммы принадлежит жене Владлене, на которую переписана большая часть активов самого премьера. До назначения на высокий пост чиновник преуспел в бизнесе и всячески сторонился политики. Но большое кресло все изменило, поэтому можно сделать вывод, что бывший директор ФНС, возможно, является приемлемым временщиком на транзит власти. Правда, коронавирус изрядно подпортил планы. На сегодняшний день Мишустин является человеком, который остается непоколебим во взаимоотношениях с силовыми структурами. В сложившейся политической системе со всеми предполагаемыми дворцами Путина и других олигархов он оказался островком спокойствия. Поэтому становится очевидным, что на него возлагают большие надежды. А теперь самое интересное. Как Владимир Владимирович Путин оказался преемником Ельцина? Как Путин стал президентом? Считается, что одной из главных причин для этого события, для этой ситуации, являлось поведение Путина в отношении его прежнего патрона Собчака. Анатолий Собчак в какой-то момент оказался под угрозой серьезного уголовного преследования и посадки в тюрьму. Путин, который на тот момент уже не был ему ничем обязан, который работал уже в другом месте, при другом начальстве, помог Собчаку собраться и уехать за границу, спас его с семьей от уголовного преследования. И благодаря этому Путин показал, что он очень верный, он очень преданный, и когда Ельцину нужен был человек, кто не только будет руководить страной, но еще и прикрывать его семью, в том числе ближайших олигархов, то Путин был очень хорошей кандидатурой именно с этой точки зрения. Что насчет Мишустина? Вот эта длинная история показывает, что Мишустин отлично умеет помогать своим патронам, своим хозяевам. Все выглядит так, это вот чисто мое такое эмоциональное предположение, как это так выглядит, я не говорю, что так и было. Судя по всему, Мишустин получил предложение, что некто олигарх Федоров поможет ему сделать карьеру, возможно, с коррупционной составляющей, поможет ему стать высокопоставленным чиновником, а Мишустин будет работать в интересах этого самого Федорова. И много лет это сотрудничество длилось, почти 20 лет Федоров отлично работал, это его группа UFG развивалась, Deutsche Bank в этом всем участвовал, другие группы, институты, структуры принимали участие, все в плюсе. Мишустин заработал для своей семьи миллиарды, его семья заработала, этот Федоров заработал тоже хорошо, отлично, прекрасно, и в итоге по какому-то удивительному совпадению никто не сел. Все очень аккуратненько, все очень чисто и красиво. Не видите здесь параллелей? Путину как раз нужен такой человек, кто поможет ему и его семье остаться, мягко говоря, на плаву в России будущего, где лично у Путина и его окружения уже не будет таких высоких должностей и властных полномочий. Вот такой готовится для нас преемник. Вместе мы сила, вместе мы прорвемся. Ядро в помойное ведро. База публикует прекрасный сюжет. Пока в России начинают разработку миссии на Венеру, в городе Нововятске жители топят снег, чтобы у них была вода. Жильцы частных домов на улице Володарского вот уже несколько недель выживают без воды. Водопроводные трубы замерзли, а если раньше местный водоканал как-то помогал, отогревал трубы, привозил воду цистернами, то в этом году про жителей забыли. От безысходности домовладельцам приходится растапливать снег. Талую воду пьют, моются ей и стирают вещи. «Так победим», — иронизирует база. Вы, наверное, думаете, что людей «Единая Россия», «Путин», «чиновники», «продажные силовики» довели до такой жизни, что у людей просто нет других вариантов, они вынуждены мыться талым снегом, раз о них не заботится никакой водоканал. Но у депутатов «Единой России» мнение совершенно противоположное. Сейчас вы узнаете, кто на самом деле виноват в плохой жизни россиян. Депутат Пензенской городской думы Николай Кузяков опубликовал на своей странице в Инстаграм серию постов о бедных людях. В них он изложил свое видение развития потенциала человека с точки зрения уровня его доходов. Цитата. «Помните, я писал пост про финансовую грамотность и как ее надо прививать с детства?» Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. «Про то, что надейся только на себя. Я ошибался. Для бедных не поможет. Они просто физически не могут думать и фокусироваться, чтобы откладывать 10% и вкладывать их в доход». Вы слышите, какая мудрая мысль? Если вы получаете зарплату 12 тысяч рублей, ну хотя бы 1200-то откладывайте. Что ж вы не занимаетесь инвестициями на московской бирже или на санкт-петербургской бирже? Или можно вложиться в американские ценные бумаги? Почему вы не откладываете? Это у вас мышление отстает. Есть теория о безусловном базовом доходе, продолжает Единорос. Отличный инструмент. Давайте раздадим деньги, чтобы люди смогли забыть о проблеме выживания и смогли заняться всеми полезными вещами. Только вот на практике оказалось, что к этому должно быть общество готово, чтобы у них был пример, как правильно распределить свой фокус внимания, от выживания к развитию. И вот когда общество будет готово к такому счастью и подарку от государства, можно раздавать. Ага, то есть вот то, что вот мы налоги государству платим, отдаем свои кровно заработанные деньги, это наша обязанность. А когда государство нам наши же деньги в той или иной форме возвращает, это подарок от государства. А у государства деньги откуда? Они торгуют нефтью и газом? Простите, недра принадлежат народу, как и леса. Или вы что скажете? Да если бы не Игорь Иванович Сечин, да если бы не гражданин Миллер, то вы бы ни нефть, ни газ не смогли бы продавать. Ага, сейчас. Вот прям во всей стране 146 миллионов человек. Не нашлось бы десятка грамотных, образованных, да еще и честных людей. Вот прям ни одного не нашлось бы. Я уверен, что первого бы мы посадили за коррупцию, и второго бы посадили, и третьего. А вот четвертый вдруг оказался бы честным парнем и просидел бы в этой должности, да хоть до самой пенсии, да хоть даже и после выхода на пенсию возглавлял бы совет директоров. Никаких проблем в этом нет. У нас есть достойные люди, кто готов работать на страну. Я готов работать на страну. Только пусть страна станет народной, а не поляной для бешенства олигархата. Депутат продолжает. Но и тут оказался парадокс. Так, что же это там за парадокс-то? Когда общество уже готово, люди сами, спокойно, без помощи государства, готовы развиваться, и им не нужны дополнительные доходы, написал депутат Кузяков. В качестве примера он привел швейцарцев, которые отказались от пожизненного получения 2200 евро в месяц. Николай Кузяков порассуждал не только о финансовой грамотности простого населения, но и о том, а что же мешает бедным развиваться и самосовершенствоваться. Цитируем. «Вы замечали, как много вредных привычек у бедных людей. Нет спорта, много алкоголя и табака, плохое питание, мало читают книги, постоянные просмотры сериалов. Причем как под копирку их дети становятся такими же. И так будет происходить, ведь другого мира они не видели. Их фокус внимания, ну тут он на опечатку допустил, высокообразованный это наш, только на то, чтобы выжить, накормить себя и детей, заплатить за кредит, за все квитанции. Они не могут просто физически фокусироваться на полезных вещах. Спорт, правильное питание, бросить курить и пить, ведь это огромные усилия и много вниманий». Много вниманий? Это уже не похоже на просто опечатку. Развитие, поиск себя и сильного окружения. На все это надо, да? Много энергии и ресурсов. А у бедных ни того, ни другого. И что делать? В самом деле, а что делать в такой ситуации? Коленька, Николай, депутат от «Единой России», который говорит, что россияне бедно живут, потому что сами этого хотят. Не хотят мышление изменить. У вас низкая зарплата? Вы просто алкоголик. Курить бросьте, сразу денег станет больше. Сэкономите. Николай, вы не думали о том, что есть такая вот пирамидка потребностей? Пирамидка потребностей, ее еще в школе проходят. В основе всего физиологические потребности, потом потребность в безопасности и защите, потребность в принадлежности к социальной группе, причастности, поддержке, потребность в уважении и признании, и уж, наконец, потребность в самовыражении, самоактуализации. Пока вы людям не обеспечили безопасность, у нас сейчас люди не чувствуют себя в безопасности, с ювенальной юстицией, с информацией о возможной принудительной вакцинации, которая подтверждается, учитывая то, что происходит в ряде бюджетных и околобюджетных организаций, типа Мосводоканала, Московского метрополитена и многих других, где людей ставят перед фактом, либо ты прививаешься, либо ты увольняешься. А простите, а что кушать, если ты уволен? Люди не чувствуют себя ни в безопасности, не чувствуют себя в уверенности перед завтрашним днем, пока это не удовлетворено. Они даже близко мечтать не могут о том, чтобы как-то реализовывать свои потребности. Вот у нас огромное число людей, кто интересуется политикой, это именно люди пенсионного возраста. Почему? А у них наконец-то нет страха, что они помрут с голоду. Да, пенсия нищенская, пенсия на уровне выживания. Пенсия медленного умирания человека, потому что либо тебе хватает на нормальные лекарства, либо на нормальную еду. В некоторых регионах даже на еду не хватает при всем желании, потому что ЖКХ у нас монополия, и они устанавливают от балды просто тарифы. Мы не знаем структуру формирования этих тарифов. За что мы платим? За свет, за газ или оплачиваем строительство нового коттеджа для владельца этой управляющей компании? Так вот, если мы говорим о том, что хотим увидеть людей творческих, с измененным мышлением, мы первым делом должны обеспечить им базовые физиологические потребности. А уже потом будем смотреть, к чему их призывать, какую идеологию прививать. И когда человек выходит на пенсию, у него хотя бы вот этот страх исчезает, что хотя бы кусок хлеба у него точно есть. Вот на таком нижайшем уровне, в черном теле, нас держит российская власть. Спасибо, Кузяков, за то, что рассказал о том, что на самом деле представляет из себя Единая Россия. Партию ядро в помойное ведро. Партию ядро на свалку истории.
В эфире новости народного протеста. Одиночные пикеты за высокую зарплату и доступные социальные услуги прошли в центре Новосибирска. Новосибирские активисты Российского социалистического движения вышли на площадь Ленина с плакатом «Лучшие семейные ценности» – это высокие зарплаты, пособия, достойные, доступная медицина и образование. Параллельно серия одиночных пикетов прошла в Новосибирском академгородке. Люди выступили против продажи крупного земельного участка. Там они хотели бы видеть сквер, а не застройку. Сотрудники МВД старались помешать акции и грозили выписать штрафы, хотя протестующие соблюдали положенную для одиночных пикетов дистанцию. Пикет с требованием губернатора Вениамину Кондратьеву построить школу в кубанской станице Елизаветинская 9 марта провела активистка Яна Антонова, выйдя в Краснодаре на одиночный пикет перед зданием администрации края. Положение с нехваткой школ в Елизаветинской, как и во всем Краснодаре, бедственное. Дети учатся в три смены, в классах по 35-38 ребят, рассказала Антонова. В начале марта жители станицы, которая административно входит в состав города Краснодара, обратились через интернет к президенту страны. Жители просят Путина помочь решить проблему нехватки в их сельском округе школ, детских садов и физкультурно-оздоровительных учреждений. Они утверждают, что строительство пристроек к школам 75-й и 76-й, расположенным в станице, катастрофически затягивается. Защитники Березовой рощи в микрорайоне Краснолесье Свердловска собрали свыше 15 тысяч подписей горожан за присвоение ей статуса особо охраняемой природной территории, который бы обезопасил ее от вырубки. А такая печальная перспектива далеко не призрачна. Ведь атомстройкомплекс скандально известного олигарха Валерия Ананьева, которого местные жители уже прозвали «уральским дровосеком», собирается построить на месте рощи жилой комплекс. Еще два года назад атомстройкомплекс обнародовал эскизный проект реновации квартала, согласно которому от огромного лесного массива останется всего 6 гектаров, а остальное уйдет под жилые дома и социальные объекты. Активисты Краснолесья с этими планами не согласны. Свою позицию они выражали и в судебных исках, и на акциях протеста. Последние из них состоялись на днях. Роща давно стала для жителей Краснолесья народным парком, где они регулярно гуляют с детьми и домашними питомцами, занимаются спортом, кормят птиц и белочек, а в праздничные дни собираются на соседские чаепития. Именно здесь дети знакомятся с природой и могут играть на площадках без опасения попасть под машину. Кроме того, тут есть растения из Красной книги. В последние годы Березовая роща стала символом сплочения жителей Краснолесья, которые понимают всю значимость этого уголка природы. Основное требование к атомстройкомплексу – остановить вырубку рощи. Иначе окультуренный парк будет закатан в плитку и асфальт, и у жителей Краснолесья уже не станет уголка чистой природы. А после присвоения Березовой рощи статуса охраняемой территории, жители готовы сотрудничать с властями по вопросу благоустройства. В любом случае мы будем настаивать на сохранении природы, чтобы благоустройство не привело к потере рощи, своего очарования и особенностей. Борьба продолжается. Бастуйте с нами, бастуйте как мы, бастуйте лучше нас. И на этом мы заканчиваем большой итоговый выпуск последних известий с обзором главных событий уходящей недели. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.